Вы слушаете «Томский благовест». Нормальное радио для нормальных людей.
Мы помним.
Доброе время суток, уважаемые радиослушатели. В эфире «Томский благовест», Владимир Терентьев и программа «Мы помним», которую ведет наш программный директор Лариса Кудинова. В гостях у нас томский писатель, очень интересный человек, Вадим Николаевич Макшеев. Это уже не первая программа этого цикла. О чем будем помнить, Лариса, пожалуйста, разговаривайте.
Очень хороший вопрос вы задаете, потому что сегодня мы, наверное, помнить не будем. Мы сегодня будем рассуждать. Мы с Вадимом Николаевичем идем по такому пути, вспоминаем события его жизни для того, чтобы люди, которые молодые, которые не знают о нашей России, знают только по книгам, по фильмам, чтобы они из первых уст буквально могли получить какую-то для себя полезную информацию для размышления и для жизни. Первый отрезок времени должны завершить. То есть этот отрезок, вот он хронологически какой был, начиная от рождения Вадима Николаевича в 26-м году в городе Петербурге, Ленинграде. В 24-м году он, да, уже Ленинград был, да, с 24-го года Ленинград. И до окончания войны. И сейчас вот мне просто хотелось бы, чтобы это уже не забылось, потому что потом-то у нас тоже очень много событий будет. И чтобы вот этот пласт времени не забылся, сейчас бы захотелось какие-то итоги подвести. Тема эта, я надеюсь, будет интересна слушателям. Он говорил о том, что когда их воспитывали, то воспитывали в первую очередь любовь к России. Те события жизни, которые с ним произошли, пережить их можно было только вот с таким запалом, с таким воспитанием. Про любовь к России мы в книгах читали, в фильмах смотрели. Вот я вот как бы про молодежь говорю, да? А что это такое на самом деле? И как это помогло людям выживать, во-первых? И, во-вторых, нужно ли это сейчас? И сейчас, вы представляете, действительно у нас такое время наступает, когда эти фразы, они, в общем-то, во многом даже теряют какой-то смысл. Если сейчас посмотреть, послушать, да, то есть для людей то, что еще 20 лет назад было дикость, когда люди говорили, что не хотят уехать за границу, сейчас это доблесть.
Это тренд.
Это тренд, да. И то есть получается, вот эти наши передачи, да, они, в общем-то, во многом, я надеюсь, думающему слушателю дадут возможность по-новому подумать о реалиях нашей современной жизни. И, в общем, мы с Вадимом Николаевичем пообщались. Он сказал, что у него на эту тему есть очень много размышлений, мыслей. Мы не забываем, конечно, что Вадим Николаевич, помимо того, что вот свидетель всего этого времени, он же у нас замечательный писатель. То есть, если вспомнить, у нас писатели, это же инженеры были, как говорят, человеческих душ. Но это, конечно, термин такой социалистический и нам неподходящий. Но, в общем-то, вот я уже вижу, он головой мотает, не согласен. Доля истины есть в этом. То есть, если мы не писатели, слушаем в этом вопросе, то я не знаю, кого слушать. Политиков не очень хочется слушать, писателей больше. Любовь к России, что это такое? Нужна ли она сейчас? Какая она была? Какие смыслы в это вкладывали? Какие смыслы, может быть, сейчас вкладываются? То есть тема огромная. Если у нас еще останется время, то поговорим о следующей теме, которая называется «Почему нас не любят?». Тоже интересная тема. Вот, это тоже, в общем-то, основываясь на воспоминаниях Вадима Николаевича. И еще потом у нас еще будет одна тема очень интересная. Но я уж так не буду заранее все выдавать, все секреты. Разговариваем сегодня об этом, не вспоминаем, думаем.
Жила бы страна родная, Вадим Николаевич, так?
Нет, что касается инженера человеческих душ, то мне не нравится.
Это высказывание.
Мне тоже не нравится,
это высказывание, да. Как можно быть инженером душ? Ну, ладно, это, так сказать, к слову.
Воспитать нового человека, и для этого были свои специалисты, это были те самые инженеры. То есть это издевательство, конечно.
Не, ну не случайно Сталин занимался личной правкой романов, пьес, причем самых знаменитых. У Булгакова много что правил, у Алексея Толстого, ну как?
Да, и причем вот вспоминая свое детство, я могу сказать, что это сработал метод-то. Там на самом деле нас воспитали. Очень многие вещи сейчас приходится переосмысливать заново. Это, слава богу, у кого есть возможность, а у кого нет, так и доживают вот с этими всеми.
Вбитыми.
Вбитыми гвоздями.
Да.
Очень хорошо продуманными. Ну, это тема других разговоров уже, а вот все-таки про любовь к родине, это, конечно.
Тут уже подходит больше такое понятие скрытая теплота патриотизма, да, которая не выявляется в звонких фразах.
Да, но она, в общем-то, выявляется в нашей истории. На самом деле, вот опять же, вспомнить этот наш период, да, то есть та же самая вот Великая Отечественная война, да, массовый героизм, и в тылу люди работали. Хочется от этих штампов уйти, а хочется просто действительно вот поймать эту золотую рыбку, вот суть понять. Сейчас у нас, в общем-то, на эту тему уже
да, нету. Тема подзабылась.
Да, и подзабылась, и, в общем-то, и на нее те же самые средства массовой информации работают, но совершенно в другую сторону, у меня такое ощущение.
Я говорил, что в эмиграции, где я рос, в эмиграции, 15 лет практически, хотя родители потом приняли эстонское гражданство, но все равно это были люди, прибывшие из-за рубежа, из России, они, будучи гражданами Эстонии, в душе-то оставались русскими, и не только в душе, но и во всех отношениях. Эмиграцию именно России любили, потому что они были оторваны от родины, понимаете, это усиливало вот эту тоску по России. Не то, что там они богато жили, они жалели о своем потерянном имуществе. Мой отец, он отнюдь не был богатым, его родители, отец его умер, мать воспитывала семерых детей, он попал в кадетский корпус, потом в военное училище и пошел на фронт добровольцем. Ну, у нас с детства, это как-то само по себе считалось, что Россия – это твоя родина. Допустим, я был скаутом, была дружина русских скаутов. Вот у эстонцев были норд, коткот, это молодые орлы, если перевести на русский язык. У них своя была традиция, но традиции еще не было, но своя задача – воспитать, значит, молодое поколение в любви к родине. Поскольку мы были оторваны от родины, у нас было у родителей моих, и, кстати, отец мой был начальником скаутской дружины, была другая родина. Сохранить любовь России в детских душах и помнить всегда, что вы будете рано или поздно жить в России. Так нас учили, так нам говорили. И так это и случилось, в общем-то. Но случилось совсем другим путем, изломанным путем. С изломами в душе. А первый раз в России я увидел. Я не помню, я рассказывал, как отец меня к границе приводил. Нет, я не помню, по какому поводу. Просто отец захотел мне показать Россию. Это было по ту сторону Нарвы. Там граница проходила. Помню, был дождичек. Мы, по-моему, на лодке еще ехали. Потом пешком шли. На какое-то кладбище пришли. Лютеранское кладбище. Там валуны были. В Эстонии много гранитных валунов. Подошли к проволочному заграждению. Два ряда проволочных заграждений, между ними полоса была. То же самое, что было в Эстонии, то и в России. Тот же лес, те же камни, только кладбище было на эстонской стороне. Вот, дождик был, отец молчал. И потом вот эти капли дождевые, они скапливались, колючая проволока на этих острых шипах, и так капали, как слезы. Потом посмотрел у отца мокрое лицо, он тоже, наверное, плакал. Вот, сказал, твоя родина, вот Россия. Этот эпизод помню до сих пор. И понимаете, вот потом, когда отец попал в концлагерь, разлучили его с женой, с детьми, у меня была сестреночка. И он через 5 лет умер, в ноябре умер в концлагере. Я думал, что бы он мне сказал, вот любить Россию или нет, понимаете? Вот до сих пор меня этот вопрос мучает. Я думаю, что все-таки он сказал бы, что Россию надо любить. Это не Россия виновата в том, что случилось. Это случилось, потому что виновата была власть. Власть прошла совсем другая. У нее были другие интересы. Может быть, даже противоречие, не может быть, а очевидно противоречащие тем, которые были у эмигрантов. Есть песня, с чего начинается родина, там, с березки, с буденовки, тропинки. Но песня трогательная, конечно.
Вы слушаете «Томский благовест». Нормальное радио для нормальных людей.
У меня вот она началась зримо, наверное, вот именно с этой колючей проволокой. А потом, когда нас везде, я тоже рассказывал, кажется, да, в Кулаковском вагоне, как я расковырял там щель. Но это была массовая акция, так называемая, за неделю до войны, что было очень дико проводить массовую акцию, массовую репрессию тысяч людей накануне войны. Это, естественно, создавало врагов. Ну, так сделали, это другой вопрос. Нас разделили с отцом, маму, сестренку, меня везли в этом гулаговском вагоне. Вагон какой? Два яруса нары, два маленьких окошечка за решеткой. Кто на верхних нарах был, там мог смотреть в окошко внизу, там темнота была, там и хотелось мне посмотреть все-таки, куда нас везут и что там за железной дорогой. У меня был сладничок такой в форме рыбки, мне отец его подарил. Вагон это деревянные доски сбитые. Я расковырял между досок щель. Сначала маленькую, потом побольше смотрел в эту щель. Мимо, значит, там поля, лес, дома. Многие крытые соломой, что меня удивило. Там в Эстонии не было крытых соломой. Может, где-то и были, но я их не помню. Потом нас же кормили. Остановился поезд. Конвоиры там, целый вагон был конвоиров. Проходил мимо нашего вагона. Украинец он был, я помню, дверь открыл железную по-украински. Це вредители, це проколупал, что-то такое по-украински. Кто, понятно было, что кто щель эту сделал, зачем бежать, что ли? А был староста вагона. Там женщины были, дети маленькие, но один был парень, ему уже лет было, наверное, 19. Не знаю, как его взяли, не взяли в лагерь, а отправили с матерью в ссылку. Он был старостой вагона. Подошел у меня, этот ножик стал вырывать, мне стало жалко. Он все-таки вырвал, конечно, этот ножик. Щель заделали, но вот это было мое второе видение России. А потом долгая дорога была. Мы долго стояли в Свердловске, долго стояли в Новосибирске. Перегрузили нас на баржу. Помню, как хлеб передавали по цепочке от самого верха. Там какая-то будочка была, где хлеб лежал. Не знаю, что это за будка была. Мы это приготовили специально. Там было много хлеба, мы стояли в цепочке, передавали буханки хлеба. Черный, кислый хлеб. Потом баржи, когда ехали, поняли, что же голод начинается. Сначала хлеб так лежал на одеяле. Сколько надо было, столько отрезали, решили поделить по количеству человек, разрезали этот хлеб. Уже у каждого была своя пайка. И все-таки, что касается любви России, понимаете? Во-первых, я сказал, что я все-таки этим вопросом думаю. Думаю, что отец на смертном одре не предал Россию. Я вот спасаюсь даже этим как-то. Я чту его заветы, люблю Россию я, несмотря на все. Понимаете? Вот у меня был друг. Была такая поэтесса Карамзина, она знакома была с Буниным, она с ним встречалась, она с ним переписывалась. У нее был сын Костя, потом она с мужем разошлась. Костя остался с отцом, а на лето приезжал к матери. Потом, когда началась война, он жил, поскольку не с матерью, мать и отца его арестовали, мать в ссылку сослали, она там в Васюганской земле лежит. А он каким-то образом, я не знаю, попал в Австралию. В Австралию попал, на австралийке, на англичанке женился, и перед смертью забыл все языки, кроме русского. И он пытался что-то сказать матери, детям, не знаю, что он хотел сказать. Не про Россию, не знаю. Но он не мог сказать, он говорил им по-русски. И они ничего не могли понять. Они так и не поняли, что хотел он сказать перед смертью. Понимаете, в нем тоже жила любовь России, к России. И он сохранил родной язык, хотя много-много лет жил там где-то в Австралии, еще, наверное, не в одной стране. Но это присуще, знаете, это присуще русским иммигрантам. Вот сейчас и надо показывать детей русских иммигрантов. Уже не сами дети, а их внуков. Они уже с акцентом говорят, некоторые вообще по-русски не говорят. Они говорят, что они любят Россию. Наверное, они, в принципе, любят. Но Россию все-таки спустя три поколения, они совсем другое представление. И если бы они попали в Россию и увидели бы настоящую Россию, может быть, у них было другое мнение о России, я думаю.
Говорят, люблю Россию, и часто еще добавляют русскую культуру. То есть культура отдельно, реальность жизни отдельно, но вот как раз и интересно попытаться прояснить.
Русская культура, она все-таки одна из самых великих в мире, я считаю. Она древняя культура, и она признанная культура. Я не буду там повторять Пушкин, там Лермонтов, Толстой и прочие, прочие. И даже те, кто эмигрировал из России, Бунин, Зайцев, Шмелев, это великие писатели. И музыка, и Шаляпин, и Павлова балерина. И Россия привнесла очень много в Европу. Очень много привнесла.
Мне не хочется бередить вашу память, но на прошлой программе мы коснулись очень трогательного момента, который вы сказали за эфире. Я в анонсе нашей программы на сайте это изложил, поэтому моя обязанность напомнить. Тут страшный случай, когда палач НКВД расстреливал мальчика, помните, мы говорили, да? И они же стреляли всегда в затылок, по коридору шли. А он промахнулся и выстрелил ему в ухо. Мальчик оглянулся, закричал «мама». Палач этого 17-летнего юноша снова выстрелил, убил его, но не мог после этого спать. потому что глядел эти, в эти глаза. Вот помните, мы такой случай рассказали?
Да, я помню, но это, да. Как это привязать к любви к России, я не знаю. Это совсем другое.
Просто на эту тему, я думаю, что мы еще поговорим. Это будет тема как раз о том, что как вот эта вот любовь к России помогала людям выживать, и как люди в этих условиях, в разных, да, по-разному себя показывали. И мы вспомним этот случай у нас, я надеюсь...
Связать этого мальчика, если бы не добили в случае войны, он так раз пошел бы воевать в штрафной лоте, возможно, с тем же самым палачом. Вот это и есть, на самом деле, любовь России вопреки. К сожалению, она очень часто такая.
У меня дедушка, брат моей бабушки, но все равно считается дедушка, да? А род такой у нас сильный был. Неграмотные люди были. Профессора филологии, когда слушали разговоры моих бабушек, они плакали. Ну, собирали старобрядцев там по нашей Томской области, и поэтому вот иногда там... Ну, а я этим делом занималась, и вот ездили мы... Там база была вот в Красном Яру, и вот слушал, значит, там, ну, реальные случаи, то есть вот приезжали эти преподаватели филологии, там слушали мою бабушку и от восторга это, вот, ну, то есть это у нас народ такой был в свое время, но они, естественно, все еще до революционного года рождения, и говорили они афоризмами, не замечая. И вот, значит, у меня этот дедушка такую фразу выдал, я маленькая была, ее записала даже, она для меня парадоксальная была. Он уже был, может, и коммунист даже уже был, так, ну, все равно уже коммунистического такого воспитания. Вот, кстати, тоже вот на тему культуры. Значит, прабабушка у меня 905 года рождения, а бабушка 24-го. Это как два разных человека, абсолютно. Ну, и дедушка, соответственно, тоже там 26-го, наверное. И вот он выдал фразу такую. Я про нее всю жизнь думаю. «Власть есть власть». «Власть есть Россия».
Для него
это, да, конечно, для него это так, да. То есть именно для него, но то есть я вот как бы уже вот закончила исторический факультет, и думаю я про нее с разных сторон. И про то, что это, в общем-то, жизненная реальность, и что это нам все дает. Ну, это я так вот, то есть у меня вот это по ассоциациям пошли. Ну, и вот про культуру, как когда мы учились в школе, висело над доской выражение Ушинского. Любить свою родину, значит, знать ее. И вот мне кажется лично, что у нас сейчас вот эти все изменения по поводу недостатка любви к родине, это от недостатка знания, той же самой культуры. То есть мы сейчас другую культуру начинаем узнавать. К мальчику мы вернемся. Мы потом у нас, говорю, будет еще в студии еще священник, который тоже из спецпереселенцев. И вот я хочу ему этот вопрос задать. И вот с Вадимом Николаевичем вместе они вот скажут что-нибудь. То, что, ну вот реально же, люди в одной культуре, с одним воспитанием, да, и так вот они на разных сторонах оказались. Даже вот, ну пусть даже одни были не палачи, то есть просто были, ну такие вот, ну равнодушные свидетели, например. Ну всякое же было, на самом деле у нас же разные случаи же рассказывают. Кто-то помогал, кто-то не помогал, кто-то предавал, кто-то молчал до конца. То есть все же было. И вот как это вот, то есть когда вот нас уже сформировали, это я еще могу понять. А как вот когда это было, в общем-то, воспитание, всем дано было православное, христианское. И те же самые люди, которые вот ходили в церковь, и тоже любили Россию. Из любви к России они ее разрушили, например. То есть одни вопросы, никаких ответов.
Я немножко хочу о другом. Продолжу любви к России. Все-таки это наша тема. И о моем познании России, понимаете? Вот я попал из-за границы, из совсем другой среды. Попал в деревню, которую населяли одни спецпереселенцы. Спецпереселенцы, вот крестьяне, это была белая кость русского крестьянства. Это люди, которые работали от зари до зари, которые иначе не могли. И вот они жили в колхозе тогда, практически работали за даром. Все надо было дать государству. Даже если имел личную корову, то от личной коровы ты должен был сдать государству в год 12 килограммов масла. Также теленка сдать, там мясо, понимаете? Я у них научился много. У меня вот, я, поскольку писатель, у меня, так сказать, две темы, два мира. Одна тема – это эмиграция, вторая тема – это крестьянство. Вот. Крестьянство я знаю очень хорошо, я прожил среди них 15 лет.
И вот как раз, а вот этот образ их любви к России, он совпадает с вашим вот образом детства, который отец давал, любви к России?
Я попал в деревню Новосюган, когда шла война. Но сначала молодых ребят не брали в армию, а в 42-м году стали брать в армию. Матери их провожали со слезами, ждали от них весточек. Солдаты воевали, там половина погибла солдат из этой деревни. Не только из этой, конечно. Конечно, они любили Россию. И сын воюет за Россию. Может, они по-своему любили, но понятие «Россия» – это их дом, это их семья, это их уклад жизни. понимаете, не абстрактная Россия, какая-то, которая нарисована на географической карте, это вот их Россия. Они были религиозные. Я хочу рассказать забавный случай. У нас в колхозе там, у нас называли, я в колхозе же работал, была маленькая птицеферма, и вот, значит, там яиц тогда, вот этих куриц было всего ничего. Кладовщик яйца эти складывал отдельно, складывал. Потом, значит, когда Пасха наступала, как узнавали, что Пасха наступила, я не знаю, это же был Богом забытый край. Ну, видимо, кто-то из родных сообщал, и, может быть, у нас там почта шла, кто-то по почте, значит, сказали, что почта такого числа. Председатель, значит, взял лист бумаги, фамилии всех написал, и, значит, если 3 человека... то, значит, 6 яичек, один человек там, 2 яичка. По списку получили, значит, яички, могли красить и христосоваться, да. Ну, конечно, если бы он знал, вернее, об этом бы узнал начальство, ему бы не поздоровилось. Поэтому во мне сочетаются вот разные пути любви к России и России, может быть, ко мне, которые вот сочетаются во мне. Я как-то неуклюже сказал. Я и крестьянскую Россию люблю, и ту Россию, которая была вот высокообразованная дворянская Россия, та Россия, которой принадлежали мои родители. А я даже не знаю, вроде я и колхозник еще остался в какой-то мере. Ну, крестьянин, да, я могу стог сена сметать, могу коня запречь, а вот компьютер для меня, к стыду моему, темный лес. Это я удивлю, наверное, всех слушателей, на мне печатают, я пишу от руки, а мне печатают мои дочки или внучки печатают.
Анонсирую передачу еще одну про каллиграфию. Писать от руки – это самое здоровое занятие. Очень важное и очень нужное, его не надо забывать.
Но только первые 10 часов.
Не знаю. Это естественный процесс. Рука с мозгом связана. А как компьютер с мозгом связан, я не знаю еще пока тоже.
Компьютер связан с безмозглостью обычно.
Это, в общем, все системно и не случайно. Но это тема наших еще дальнейших передач.
Ну, к сожалению, первые 30 минут наши записи вышли, поэтому мы временно прощаемся с нашими радиослушателями. Эта программа «Мы помним» журналиста Лариса Кудинова и писатель томский и, так скажем, достаточно известный человек Вадим Николаевич Макшеев вел программу Владимир Терентьев. До встречи!